Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 765-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Откроет сегодняшний час проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Христофора, «В неделю о блудном сыне». Затем вас ждет очередной фрагмент из авторского цикла «Путь зрячий» по письмам архимандрита Бориса Холчева. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Третья заключительная часть беседы Екатерины Садиковой, регента хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на памятном вечере, посвященном десятилетию со дня кончины главного лаврского регента архимандрита Матфея Мармыля, продолжит нашу программу и завершит ее литературная страничка. Мы продолжаем читать страницы книги Ольги Александровны Ветелевой «Их теплый свет» о жизни подвижников благочестия 20-го столетия.
Всяк человек, потерявший выход, является блудником, он блудит. Но обычно, когда в церкви говорится о блудном сыне, то это имеется в виду прежде всего беспорядочные контакты с представителями другого пола. Вот сегодня у нас и разговор будет с вами о блудном сыне, который, как вы сегодня слышали, в Святом Евангелии, жил в семье, но оставил семью и ушел из нее, расточив все свое богатство, ему отцом данное. Надо вспомнить, дорогие мои, то, что допотопное человечество, оно жило по естественному закону и не знало закона Божия, сформулированного. И поэтому они пали во всякую нечистоту. И всем вам хорошо известно, что они жили крайне грешно, впали во всяческий блуд, и Господь поэтому их и уничтожил потопом. Поэтому следующему человечеству, которое развилось после того, как потоп сошел, и Ной со своим семейством стал жить на земле, Господь решил дать новому человечеству закон. Почему? Да потому что только законом познается грех, как говорил апостол Павел. Значит, теперь грех стал ясен, понятен, и все человечество стало ответственным за свои согрешения, совершаемые против закона, данного человечеству Богом. Характерно то, что именно обрезание, закон обрезания, закон хранения вот этих вот супружеских семейных отношений возложил Господь прежде всего на свой избранный народ. Но почему это так? Да потому что прелюбодеяние, блуд, оно нарушает всякое сообщество человеческое. Прежде всего, оно нарушает мораль и нравственность человека. Семьи распадаются, а семья является основой всяческой государственности. Поэтому, естественно, и нарушается государственное устроение того народа, который принял эту государственность. Но человечество все-таки, несмотря на то, что закон был дан и обрезание было получено от Бога, люди жили нечестиво и деградировали, и в конечном итоге тоже впали в блуд и сильно согрешали, как мы сегодня слышали из Священного Писания. Естественно, что это как-то надо было исправить. И вот мы сейчас с вами наблюдаем на сегодняшней нашей жизни, насколько все порушено вот именно этими нашими бесчестиями, нарушениями закона Божьего, нарушением заповедей Божьих. Вы прекрасно все знаете, как сегодня буквально насаждаются всякие извращения, всякая нечистоплотность, всякий блуд поощряется, особенно на Западе. И это, естественно, разрушает и нас, нашу нравственность, и нашу веру в Бога, и вообще жизнь человечества на земле. Разрушается государственность, семьи, страдают дети, мы сами страдаем. Но нужно помнить, что Господь Бог, как мы сегодня опять, я вам напомню, слышали в Святом Евангелии, когда блудный сын вернулся к своему отцу, отец все простил ему, и перстень ему драгоценнейший на руку дал, и тельца заклал, и пир устроил. Вот точно так же нам нужно помнить, что наш Отец, Бог, Христос, Иисус, Он всегда нас ждет с покаянием, всегда ждет, что мы к Нему придем и попросим прощения, что мы дадим обет исправления своего поведения, очищение своей нравственности, очищение себя от грехов и исполнение заповедей Божьих. Помоги нам всем, Господь, утвердиться в этом святом намерении, исправить наши сердца и души, жить по-христиански, исполнять Его наставления и повеления в виде заповедей и сохранять себя в чистоте. Храни вас всех, Господь!
Вы слушали проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Христофора, «В неделю о блудном сыне». Путь зрячий. По письмам исповедника архимандрита Бориса Холчева. В эфире цикл передач доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата.
Десятое. Ты сейчас вступаешь в такой возраст, подобное только что отмеченному, интерес и пользу вызывают и размышления будущего батюшки в письмах к тому же Николаю о том состоянии, которое бывает в переходном возрасте около 16 лет от отрочества к юности с точной характеристикой пережитых возрастов и грядущего. Паки слушаем. Ты сейчас вступаешь в такой возраст, в котором нужно развивать силу воли, умение владеть собой и своими влечениями. В этом возрасте появляются не только новые органические силы, но и новые душевные влечения. И счастлив тот, кто с этого возраста разовьет в себе силу воли и приучится проводить свои влечения через контроль разума. Одни исполнять, а другие отвергать, а также понуждать себя делать то, что, быть может, не хочется, но велит долг и нравственные обязанности. Такой человек будет господином, а не рабом своих собственных влечений и страстей. Далее следующее письмо. Теперь ты уже пережил два периода – детство и отрочество, и вступил в третий – юности. Этот период наиболее глубокий и интенсивный по своим переживаниям, но и наиболее ответственный. Если в детстве и отрочестве человек живет более своими инстинктами, не задумываясь, то в период юности пробуждается и разум, и создание нравственной ответственности долга. В этот период человеку предстоит великая задача избрать себе жизненный путь, не только в смысле внешнем, то есть избрать какую-нибудь профессию, но и во внутреннем смысле, то есть решиться жить по-человечески, работать над самим собою, приобрести власть над своими страстями и наклонностями, развивая не только ум, но и очищая сердце. Начало такой внутренней работы над собой кладется как раз период юности. Если же кто не будет вести такой работы над собой, то из него выйдет не человек, а так, ни то, ни сё. Он будет жить без всякой цели, так, как живется, сделается рабом своих страстей и внешних обстоятельств. Справедливо, благочестиво, спасительно. Одиннадцатое. Теперь много говорят о физкультуре. Нужна еще другая культура. День рождения брата Николая вызвал душевное обращение ума и сердца доброго будущего пастыря на то, о чем много говорили в 20-е годы 20-го столетия, о физкультуре. Отметив положительную сторону гимнастических упражнений и сказав о стороне отрицательной, отец Борис все свое внимание сосредотачивает но другой культуры, той, которая ведет к совершенству духовному, на тех лицах, которые стали ее делателями, преобразившими и себя, и все окружающее. Такие размышления лучше узнавать не в переложении кого-либо, а по тексту самого Творца их. Итак, привожу с небольшими сокращениями. Теперь много говорят о так называемой физкультуре, то есть различных видах спорта и гимнастических упражнений. Это, конечно, очень хорошо и полезно путем таких упражнений заботиться об укреплении своего физического организма. Но плохо только то, что забывают, что наряду с ногами, руками, мускулами и прочим существуют еще такие вещи, как наши мысли, влечения, чувства, то есть еще целый своеобразный мир. И эти своеобразные явления требуют особой культуры. Иначе может получиться ужасная вещь. Человек с хорошо развитой мускулатурой, ловкий и крепкий, а в то же время полный самых нечистых и развращенных мыслей, проникнутый чувством злобы, ненависти к ближним, раздражительный эгоист. На сердце у него в лучшем случае холодно, а то даже и отчаяние. Для того, чтобы человек из такого человека стал настоящим человеком, образом и подобием Божиим, нужна помимо физкультуры еще другая культура со своими особыми методами и приемами. Цель такой культуры – духовное совершенство. Такая культура, такая работа над собой для преобразования и очищения своих влечений, чувств и мыслей должна быть основной целью человека, основное дело. Только работающий над собой человек будет всегда радостен, всегда наслаждаться внутренним миром и спокойствием. И все внешние дела, и научные, и служебные, и семейные, и прочие, у такого человека будут идти успешно. Такая работа над собой должна начинаться с юности. Прекрасными образцами таких работников и делателей – хорошо, до тонкости знающий все изгибы человеческого ума и сердца, отчетливо и опытно изучившими приемы борьбы с самим собою, со своими собственными страстями, опытно познавшими, где и как искать помощи в этой борьбе, в этой невидимой, но сильной брани, были наши святые подвижники. Вот настоящие учителя той, другой культуры. Свое делание, работу над упорядочением своего внутреннего мира они начали с юности. И в конце своего подвига они получили то, к чему стремились. Светлый, проникновенный ум, чистое сердце, свободное от всякой раздражительности, злобы, сладострастия, проникнутое высокими чувствами любви к Богу и ближним, душевный мир и спокойствие. Это уже не человека-звери, а во плоти ангелы. Очистив самих себя, они сделались солнышками для других. Помнишь статью Ключевского? «Благодатный воспитатель русского народа, преподобный Сергий Радонежский. Вспомни то время, окончание татарского ига. Под влиянием азиатов-татар нравы и обычаи русского народа огрубели. И в политической, и в экономической, и в семейной, и в личной жизни появилось много несправедливого, отвратительного, жестокого. Нужна была большая работа по перевоспитанию русского народа. И прочитай в русской истории Ключевского, что сделал для этого преподобный Сергий. Какое удивительное и преображающее влияние он оказывал на все слои русского народа. Под его благодатным влиянием русские люди преображались. Он содействовал и освобождению своей родины от власти татар. Благословил Дмитрия Донского на решающую битву с предводителями русской земли. Вспомни более близких нам делателей, святителя Тихона, Задонского и преподобного Серафима, как относились они к злоупотреблениям и жестокостям эпохи крепостного права. Какое благотворное влияние оказывали они на помещиков-деспотов, преобразив самих себя путем долгой работы и борьбы, начавшейся в юности, они получили и силу, и власть преображать и других, и тем самым влиять и на семейную, и на общественную жизнь окружающих. Да и для личной жизни, и для общественного благополучия и счастья необходимы не только физкультура, не только внешние реформы, но и работа по самовоспитанию, по преобразованию с помощью Божией своего ума и сердца из звериных в подлинно человеческие. Счастлив, кто рано поймет эту истину и эту работу включит как основную цель в другие цели своей жизни. И завершает. Вот какие мысли пришли мне в день твоего рождения, в этом году, 1924, 20 июля, особенное. Это день рождения из отрочества в юность, когда нужно будет воспитывать в себе силу воли, уметь владеть собой и работать над самим собой. Да поможет тебе Бог и твои небесные покровители, святой пророк Илья и святитель Николай в этом новом периоде твоей жизни. В этот день и я буду молиться перед московскими святынями о твоем телесном и душевном благополучии. Остается только трижды сказать «Аминь, аминь, аминь». Простите, что выписка большая, она такая единственная.
Вы слушали передачу из цикла «Путь зрячий» по письмам исповедника архимандрита Бориса Холчева. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, сегодня мы завершаем ваше знакомство с выступлением Екатерины Садиковой, регента хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на памятном вечере, посвященном десятилетию со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, главного регента Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Работа над дикцией и над логическими ударениями. Николай Михайлович Данилин добивался от хора ясного произношения гласных и следил за буквами «и» и «е», не допуская резкого и широкого изучения. Это самые проблемные буквы наши в пении. И считал, что чем четче произносятся гласные в пении, тем лучше строй хора. Кроме того, он считал, что гласное «о», произносимое как чистое «о», помогает чистоте вокальной позиции звука. А гласное «а», формируемое ближе к «о», круглит общее звучание хора. Неординарное наблюдение сделал Данилин в отношении гласной «у». Поскольку она, на его взгляд, плохо удается русским певцам, он рекомендовал при пении, особенно сопрано, брать на ней звук осторожно, как бы намечая его, наклоняя голову немного вниз, с тем, чтобы «у» звук был чистым, хорошо сформированным и ни в коем случае не переходил в «о». Отец Матвей всегда по поводу произнесения «у» требовал ближе к «ю». Но вот Игорь Германович Агафонников с ним не соглашался и говорил, что, наверное, все-таки ближе к «и». Вот здесь, конечно, в частностях могут быть расхождения, но подход тот же самый. То есть все понимали, что есть проблемные гласные в языке, и это надо помнить, и с этим надо работать. Данилин не допускал так называемого бытового воспроизведения гласных, то есть как в бытовой речи. Также мы помним, как отец Матфей часто говорил «пойте высоким стилем», что, конечно, относилось прежде всего к артикуляции. Полетности звука Николай Михайлович Данилин добивался пением, сформированным ближе к зубам. Вообще, именно близкое пение это требование всех, это требование всех вообще вокальных педагогов нашей русской старой школы. Вот. Мне вот как-то довелось немножко брать уроки у вокалистки, которая умерла, кстати, в 105 лет. И до конца давала уроки, вот умерла несколько лет буквально назад, позапрошлом году, по-моему. Она застала еще Станиславского и училась одно время у Неждановой. И она говорила, что Антонина Васильевна Нежданова всегда говорила, что надо сказать. Вот это таинственно. Как это так? Чтобы и бытовой речи не было, и в то же время, чтобы слово прозвучало, его надо сказать. Согласные при традиционном требовании слитности их с гласными должны формироваться в высокой позиции, как и гласные, но без распевания их. В связи с этим Данилин считал трудной для певцов согласную «с» и особо выделял согласную «р», так как она придает окраску слову крепостью и опору. Поскольку гласная буква поется, а согласная формирует слово, то есть у них разные функции, у гласных и согласных, то Данилин часто говорил «ищите букву». Без нее слово «рыхлое». Ну, тут сразу вспоминается аналогия из отца Матфея, который говорил «прокусывайте текст». Еще одно требование Данилина в отношении согласных. Согласные короче, особенно когда аккорд возникает после паузы. Надо отметить, что требование «короче» было излюбленным у Василия Сергеевича Орлова, от которого, вероятно, было воспринято Данилиным. Еще одно замечание Данилина. Сопрано, если мелкие ноты на один слог, петь их связно. На один смычок. Не акать и не гакать. Вспоминается характерное замечание к сопрано отца Матфея. Не гыкайте. Речь идет о характерном подталкивании звука, появляющегося из-за короткого мягкого смыкания связок, лишнего смыкания. Вот здесь уже идет речь, конечно, не о дикции, а скорее о звуковедении. Отношение к слову и его месту в смысловой подаче музыкальной фразы позволяло Данилину достичь высокого уровня художественного исполнения. Ну вот, например, его внимание к ударным и безударным гласным. Вот фраза, над которой он работал, «замучен тяжелой неволей». В слове «замучен» на первый слог просил сократить звучность, чтобы было «замучен», а не «замучен». Также концы слов просил делать тише, чтобы было правильное ударение. И в данной связи нам хотелось бы привести замечание уже другого человека, который не был регентом. Он писал, это протоиерей Василия Металлова, я думаю, вы все читали его книгу. Он писал так. «Текст тогда исполняется разумно, когда певец, проникая в содержание его, осмысленно выпевает и оттеняет его как в отношении грамматических ударений, и так в отношении и логических. и во всех случаях удержит естественное, натуральное произношение букв гласных и согласных. Вот у нас всегда требование это вот слово, давайте слово, слово на первом месте. А как? Технически как это сделать? Вот отец Матвей это всегда помнил, вот эти логические и грамматические ударения. Но что характерно, что отец Василий Металлов ставит на первое место грамматические, а потом уже логические. Если грамматических ударений не будет верных, то слова не будет. И тогда уже там логические ударения, они, то есть выделение определенных слов, они уже, так сказать, не будут такого иметь выразительного значения. К сожалению, в современной клиросной практике правильному произношению уделяется очень мало внимания. И именно среди людей церковных распространена небрежность к слову и его звучанию. В хоре отца Матфея за правильное распределение ударных и безударных слогов шла непрестанная борьба. Это постоянное было напоминание. Следите за безударными гласными. Отец Матфей строго за это спрашивал. Потому что ошибки, они свидетельствуют прежде всего о небрежности к слову. В академическом музыкальном искусстве давно установлено различие речевого и вокального произношения. Этой теме посвящена вот работа Садовникова, которую я вначале упомянула, в которой, в частности, написано «Пение не речь, и потому нельзя все орфоэпические нормы целиком переносить в пение». Вот на самом деле эту книгу надо желательно изучить каждому церковному певцу. У меня есть примеры, взятые из этой книги, и сравнение то, как это, так сказать, проводилось в хоре, насколько вот эти все советы, которые были написаны, так сказать, для светских певцов, насколько их учитывал отец Матфей. Вот, ну, может быть, как-то в другой раз. Вот просто яркий пример по поводу того, насколько это важно. Вот гласный «я». Вообще гласный «а» очень яркий, да? Вот гласный «я». Светский певец вообще ее редуцирует на «е», если она не ударная, если она безударная. Ну, редеет облаков летучая гряда. Он не будет петь «гряда», он будет петь «гряда». «Е», ближе к «Е». Мы, конечно, не можем спеть «явился Иси», да, это будет нехорошо, небрежно, «явился Иси», да, но при этом надо помнить, что это безударный, безударный гласный, есть такое, вот у Садовника очень подробно написано, что есть количественная редукция, есть качественная редукция. Качественная редукция – это вот окраска звука, когда, возможно, чуть-чуть его ретуширование. Количественная редукция – это уменьшение времени звучания гласного, то есть «явился Иси», «дни исцеления», здесь необходима количественная редукция, то есть «я» должно быть чуть-чуть короче, иначе будет «явился Иси». И вот как это происходит на практике, это мы все слышим, когда мы слышим «якоти наследят землю». Кто такие якоти? Вот, объясните мне, пожалуйста, якоти, которые наследят землю. Да? Вот это вот такая опасность. Это вот наша небрежность, наша привычка к богослужебному тексту, наше нежелание вслушаться в него, вот, к сожалению, вот, ведет к таким последствиям. За этим очень придирчиво следил отец Матфей. Потому что, ну, вот мы все говорим, что он любил слово, но это была не просто отвлеченная любовь, это конкретная любовь была. Ну, и вот самый характерный пример «Господи, помилуй». Вспомним слова отца Василия Металлова о соблюдении грамматических и логических ударений. Вот простая такая, самая простая молитва. «Господи, помилуй». Очень трудная в смысле фонетическом. Да? Одни «о», потом этот сложный «у», еще, наконец, и краткое. И здесь в этой короткой фразе три «о». Да? Если произвести все с одной одинаковой силой, получится «Господи, помилуй». То есть слово исчезнет, и исчезнет обращение. То, что как раз отец Матфей назвал «без адреса». И я думаю, что все помнят, что «Господи, помилуй» – это было самое трудное. Вот когда начинались сектении, вот тут вот шла самая отчаянная борьба. Ну, прежде всего, это потому, что перед Херувимской нужно было хор немножко настроить, внимание его освежить. Сами можете предположить, сколько здесь логических ударений, сколько грамматических. Грамматических два, да? «Господи, помилуй». Ну, по количеству слов. Вот. Ну, логическое, наверное, все-таки ударение на первый слог. «Господи, помилуй». Особенно это проявляется при быстром пении, да? Вот, например, на литии. Ну, и тут вот отец Матфей просил слог. Вот это я просто напомню, что отец Матфей часто приводил это, сейчас уже многие говорят, это ниточка-иголочка. Так вот, ниточка и накол, то, что часто его такой термин. Это как раз касается вот этого ударения. Вот, а остальные нанизать, то есть немножко редуцировать. И вот удачный, здесь образный пример хочется вспомнить отца Матфея по поводу читка, вот, то есть хорового речитатива. Отец Матфей говорил, что читок подобен счетам. Все косточки расположены отдельно, но все в то же время на одной проволоке. В данном случае проволока – это легато, это звук, который не прерывается с возникновением согласного. Вот, хороший, проточный звук. А косточки – ударные слоги в словах. Вот с таким пониманием хорошо согласуется следующая точка зрения, сказанная в начале 20 века. В начале 20 века. Пению не следует быть механически ровным и безучастно последовательным рядом звуков, как то обычно ведется. В нем должно слышаться несколько главных и второстепенных ударений, подобно тому, как это слышится в одушевленной, плавной речи искусного оратора. Ну, вот из всех этих примеров вы видите, что отец Матфей действительно строил на том основании, которое стоит уже давно. Вот, то есть находился в рамках общей нашей хоровой и, конечно, прежде всего, церковно-певческой традиции. Ну и немного о работе над дыханием. Сам отец Матфей говорил: я не ставлю голоса, я ставлю дыхание. И он с дыханием много работал. С дыханием работают все хормейстеры. Данилин, например, на репетиции 10 октября 1937 года делает всему хору такое замечание. Перед дыханием последний слог спокойнее. Не акцентировать и не укорачивать. Быстрее взять дыхание, а ноту не укорачивать. Наоборот, ноту спокойнее пропеть. Не показывать, что здесь дыхание. Тут сразу вспоминается требование отца Матфея не сбрасывать раньше времени с дыхания. Соколов на репетиции в 1946 году. Тяните гласные как можно длиннее, а согласные короче. Я здесь делал дыхание, а не в слухе. Или на другой репетиции Соколов объясняет группе нового набора. Дыхание – самое главное. Дыхание надо брать не долго, а быстро. Надо дышать столько, сколько показывает рука дирижера. Ну, то есть по ауфтакту. Не надо дышать одним носом или ртом. Дыхание должно быть короткое и незаметное. А тут вспоминается яркая метафора отца Матфея: «Воруйте у меня воздух». На репетиции 4 декабря Соколов предупреждает: «Равномерно дышите, не выдыхайте сразу весь воздух». Взрослые певцы проверяют свое дыхание пением перед горящей свечкой. Если дыхание правильное, то свеча не тухнет и пламя не колеблется. А если неправильное, то свеча задувается. Вот этот образ свечи я помню и у отца Матфея. Несколько слов о ритмическом ансамбле, и я заканчиваю. Данилин на репетиции говорил: самое трудное – вступить после паузы. С верной интонацией, точно в ноту, в нужном ритме, с верными словами. Это первое правило хорового певца. В другой момент он говорит: слаженность хора признается во вступлении после паузы. Каждый понимающий по вступлению партии судит, доучен хор или нет. От себя добавим, что для этого, конечно, необходимо, во-первых, сохранение внимания во время паузы. А во-вторых, опять-таки, удерживание дыхательного аппарата в рабочем состоянии. И в связи с этим вспоминается очень частое замечание, которое мы слышали на клиросе: «Не слышу хор». Мне кажется, что оно прежде всего относилось тогда, когда он чувствовал, что внимание певцов рассеивается, внимание уходит, дыхание сбрасывается. «Не слышу хор». Это сказано в паузе, когда все молчат. Мне бы хотелось здесь вам дать послушать тоже песнопение, тоже «Святый Божий Кастальского», но прозвучавший в другой раз. Это было на концерте в зале Чайковского. И вы здесь услышите как раз дыхание. Вы услышите, как певцы берут дыхание. Может быть, это не такое совершенное исполнение, как на студийной записи, вот то, что мы слышали только что. Это было на такой любительский микрофон сделан. Ну, вернее, микрофон-то был студийный, так сказать, зала Чайковского, а сам аппарат записывающий был любительским. Поэтому качество записи, может быть, не очень хорошее, она тихая. Вот. Это концерт 8 декабря 1997 года, посвященный 60-летию со дня кончины Флоренского, отца Павла Флоренского. Вот послушайте, обратите внимание, как сохраняется напряжение, певческое такое рабочее состояние во время паузы. Никто не сбрасывает с дыхания, никто не раскрепощается, никто не ослабляет напряжение звука. То есть звук прекратится, вроде бы пауза. Когда слышите продолжение, вы понимаете, что певец просто молчал, но он продолжал петь как бы про себя. Послушайте. Поставьте последний пример. Thank you. я делать не буду. Надеюсь, вы вывод сделаете сами из предложенных примеров. А сейчас я попрошу поставить последнее видео, и вы вспомните события десятилетней
давности. Глаз четвертый, Бог Господь, я мисса нам, благословен гряды во имя Господне.
Бог Господне, я мисса нам, благословен гряды во имя
Вы слушали третью заключительную часть выступления регента хора Троицы Сергиевой Лавры Екатерины Садиковой на памятном вечере, посвященном десятилетию со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, главного регента Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги Ольги Александровны Ветелевой, дочери протоиерея Александра Ветелева, преподавателя Московской духовной академии, их «Теплый свет» о видных церковных деятелях. Напомню, книга Ольги Александровны Ветелевой знакомит с внутренней жизнью священнослужителей Русской Православной Церкви, интеллигенции Москвы, а также Крыма и Прибалтики в период с 1920 по 1970 годы. Содержание текста рисует всю трагичную обстановку жизни пастырей того времени, условий, в которых они находились. Архимандрит Зосима Нилов. Иеромонах Зосима, впоследствии архимандрит Зосима, был самым младшим среди братьев Зосимовой пустыни. Он был очень живой и в то же время очень смиренный. Он говорил о себе: «Блаженный Зосима открыл Зосимову пустынь, а я ее закрыл», имея в виду, что он последним в обители был пострижен в монахи. Образ отца Зосимы был совершенно необыкновенный. Про него можно сказать, что это был небесный человек, вспоминает Зинаида Сергеевна Васильева. Вместе с братьями Зосимовой пустыни он был в Высокопетровском монастыре. Но в декабре 1930 года батюшку сослали на север, на реку Пинегу, вместе с его другом, зосимовским старцем архимандритом Никитой. Через 3 года они возвратились из ссылки. Вначале даже было разрешено жить в Москве, откуда их взяли. Но очень скоро было принято решение, чтобы все, кто был в ссылке, выселялись за 100 километров от Москвы, за Можай, как раньше говорили. Оба друга были направлены под Волоколамск, в село Ивановское, для служения в сельском храме, который еще не был закрыт. В 1931 году был арестован отец Роман Медведь, и его отправили в ссылку на 10 лет исправительно-трудового лагеря. Через свою дочь отец Роман успел сообщить своим духовным чадам, что передает их зосимовским старцам. Таким образом, моя мама попала к отцу Агафону. Отец Роман вернулся из ссылки раньше времени, совсем больной, и вскоре умер в 1937 году. После кончины своего духовного отца мама стала ходить к отцу Зосиме, потому что отца Агафона в 1935 году отправили в ссылку, где он и скончался в 1938 году. Отец Зосима примерно раз в месяц приезжал из Волоколамска для встречи со своими духовными детьми, принимал у них исповедь. У матушки Игнатии была отдельная квартира, что было большой редкостью в те времена. Когда к ней приезжал отец Зосима, то самый близкий круг монахинь собирался у нее. Остальные, а это многие, в том числе семейные, среди которых была моя мама и я с ней, встречались с ним на разных коммунальных квартирах. Здесь надо было обязательно соблюдать конспирацию, осторожно приехать днем, когда соседи на работе, входить тихо, по одному, чтобы не привлечь внимание какого-нибудь соседа, оказавшегося в этот момент дома. Если бы кто-то из истинных патриотов советской власти, а таких было немало, заметил чужих людей, не похожих ни на него, ни на его товарищей, то сразу же мог сообщить в ГПУ. И тогда все присутствующие во главе со священником были бы арестованы за контрреволюционный заговор против советской власти. Папа в это время занимался педагогической работой в средней школе, преподавал русский язык и литературу. Открыто он ничем не проявлял своей веры. И вдруг в январе 1938 года, во время зимних школьных каникул, папа выразил желание поехать в Волоколамск к отцу Зосиме на беседу. 2 дня он там пробыл и возвратился уже другим человеком. Кто знает, может быть, встреча с архимандритом Зосимой для папы имела решающее значение в его духовном возрождении, в подготовке к священству, тем более, что батюшка уже давно молился о нем. Отец Зосимы был тяжело болен, ему предстояла операция. Перед тем, как батюшке лечь в больницу, мама была у него. Это была последняя встреча. При прощании батюшка тихо сказал: «Я всегда о вас молился, молюсь и буду молиться». Помолчал и добавил: «И после смерти». Незадолго до смерти отец Зосима написал завещание своим духовным детям. Мир всем! Дорогие мои и возлюбленные чада, прошу вас и молю, терпите все скорби, все болезни, все испытания, все посылаемое Господом, ибо Он, человеколюбец, по Своему милосердию, любя нас, ими очищает нас от всего того, чем мы нарушили Его святые заповеди, чтобы чистыми и непорочными предстать Отцу Своему. Сам на себе испытую сие сейчас, и радуюсь, и веселюсь, что Господь не забывает меня, а посещает Своим неизреченным посещением. Только прошу вас, помолитесь обо мне худейшим, да не оскудеет терпение мое, и да не приближится ропот ко мне. Ведь вашими святыми молитвами пребываю в таком состоянии, а сам-то я духовно слаб. Всем мое убогое благословение. Простите меня, ваш богомолец, желающий вашего спасения и здравия, недостойный архимандрит Зосима. Скончался архимандрит Зосима 20 марта 1939 года. От рака. Была сделана операция, но она не дала эффекта. Уже нельзя было ничего сделать, и через несколько дней он умер в полном сознании, прочитав себе отходную молитву. Отец Зосима был лишенцем, поэтому во всех больницах был отказ. Наконец, его духовной дочери, врачу по профессии, удалось его устроить в Боткинскую больницу, в свое отделение. Но было уже слишком поздно. Архимандрит Исидор Скачков. Архимандрит Исидор – один из старейших насельников Зосимовой пустыни, духовный сын старца Алексея Соловьева. Хотя отец Исидор получил только начальное образование, тем не менее учение святых отцов он прекрасно знал, имел большой духовный опыт. Он был простецом, но это была действительно золотая простота. Ему мало пришлось послужить в Петровском монастыре, так как почти все время он был в ссылках. Во время отпевания отца Зосимы, Нилова, отец Исидор неожиданно появился у гроба. Он отбыл свой срок и теперь вернулся. Мать Евпраксия обратилась к нему с просьбой, чтобы он взял под свою опеку всех бывших духовных детей отца Агафона, которых теперь оставил отец Зосима. Отец Исидор с любовью согласился. Отца Исидора после ссылки отправили под Волоколамск, в ту же церковь, в которой ранее служил отец Зосима. Каждый месяц отец Исидор приезжал к нам домой, в Валентиновку, в один из его конспиративных домов, на 2-3 дня. В эти дни сюда собирались его духовные дети на исповедь. Во время войны отец Исидор был послан в село Никольское, Балашихинского района, под Москвой. Там он служил несколько лет, после чего был переведен в Петушки, Владимирской области. Папа часто ездил к отцу Исидору на исповедь, очень его почитал. У батюшки он много раз встречался с монахиней Игнатией, которая знала папу, когда он был еще учителем. Все перечисленные старцы имели большое значение в духовной жизни нашей семьи. Но кроме них, в Высокопетровском монастыре были и другие высокодуховные отцы. Не менее известны были отец Никита, отец Митрофан, отец Герман, отец Петр и другие. Вспоминается также иеромонах Феодор Богоявленский. У него был очень короткий жизненный путь. Сначала в Петровском монастыре он был иеродиаконом, потом иеромонахом. Сын консула, погибшего в Персии, он поступил в вуз, но, став монахом, оставил мирское и усердно проходил свое поприще в монастыре. В годы войны отец Феодор был арестован и трагически погиб после пыток. Его сестра, Богоявленская, составила описание его жизни. Иеромонах-священномученик Феодор был канонизирован Архиерейским собором в 2000 году. Подошел к концу 765-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.